«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, доброго дня, здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» в студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы с Николаем поведем дискуссию, диалог о том, что сейчас происходит в сфере медицины в плане двух разных веховых подходов, скажем так, к пониманию здоровья и исцеления. На первой чаше весов у нас доказательная медицина, наука, статьи, исследования и так далее. И на второй чаше весов всякие истории с лечением теплом, волнами излучения, всякими такими сомнительными историями, которые в современном мире почему-то очень серьезно воспринимаются. Гомеопатия, иммуномодуляторы.
Ну, мы будем выяснять, медицина — это все-таки искусство или это наука в первую очередь.
Почему вы разграничиваете?
Разграничиваю, скорее всего, потому что вот этот подход, который мы обозначим, наверное, как творческий подход врача, да, основанный на его опыте, основанный на его знаниях, может быть, не всегда положительном опыте и не всегда правильных знаниях, он часто сталкивается с научными реалиями и доказательной медициной. Доказательная медицина пришла в нашу страну не так давно, но она была очень тепло воспринята, потому что объясняла очень много вещей, которые, с другой стороны, объяснить было очень сложно. Ну, то есть существует два мнения, да, авторитетное мнение профессора, академика, заслуженного, перезаслуженного, и мнение науки, которое основывается, получено именно опытным путем. Что подразумевается под опытным путем? То есть путем проведения каких-то исследований, научных изысканий и проверки того мнения, которое утвердилось в сознании академика, и он пытается его всем
навязать.
Да. Это вот доказательная медицина, она, ну, своего рода попытка борьбы с авторитетами в том числе.
Какой позиции придерживаетесь вы? Звоните, рассказывайте. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Что вам больше по душе? Мнение авторитетного человека, который вам говорит, авторитетно заявляет, что нужно делать то-то, 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 вот эти таблетки, я вам просто отвечаю, что они помогут, что мой дед так лечился и прадед так лечился, и вам 100% помогут. Или вы сторонник подхода аналитического, научного подхода, что есть препарат, есть исследование, доказана его эффективность, и поэтому
или
вы его
не
будете...
Или не доказана.
Соответственно, вы не принимаете.
Очень много у нас препаратов, которые с недоказанной эффективностью. Об этом говорят сейчас и указывают на эти препараты, что по сути человек кушает мел. Мел мы приводим как вещество для того, чтобы было понимание, что от него ни холодно, ни жарко. Никак он не повлияет на организм человека. Это является одним из таких примеров наиболее распространенных инертного вещества. Вещества, которое не окажет абсолютно никакого эффекта, как попало в организм,
так и ушло
из организма. Нигде не задержится, ни в каких процессах не поучаствует.
Но мел же — это кальций, вроде как полезно.
Кальций,
для,
да,
костей, для ногтей.
Некоторые даже жуют мел. Да, но, может быть, в некоторых смыслах это имеет основания, да, применять даже мел может быть полезен.
Ну, определенно, да, не в тех, на которые вы рассчитываете.
Ну, вот в химии, насколько я помню, он применяется вот как вещество такое достаточно инертное, слабо вступающее во взаимодействие с какими-то другими веществами.
Николай, я тут вычитал, что медицинскую практику, основанную на личном опыте врача, принято называть импрессионисткой. Импрессионистской медицины, если так.
Ну, это, наверное, от слова impression английского, да, впечатление.
Именно
то есть,
так
как
и
человек
есть.
Впечатлился, вот я так вижу, да, я художник, я так вижу. Но вот вопрос о творческом подходе в медицине и вопрос о научном подходе в медицине. творческий подход, ну, он более-менее для нас понятен. Да? Вот человек считает, что это лекарство помогло кому-то, значит, оно поможет и в этой ситуации другому человеку. Без анализа, без размышлений, без каких-либо научных обоснований этого всего, своего мнения. У меня был случай, когда один из врачей, уролог в поликлинике убеждал меня о том, что он может поставить диагноз увеличение предстательной железы, гипертрофии предстательной железы, да, проблемы с ней, только глядя на ботинки мужчины. Ну, то есть, если
это Коломбо прям какой-то.
Да. Вот у меня тоже такое впечатление создалось. У нас речь зашла о том, что почему он не провел необходимые обследования и анализы. А вот он говорит, что мне это не надо, я и так знаю. И вот, глядя на ботинки, он может увидеть там какие-то капельки и понять, что слабая у мужчины была струя, и поэтому у него есть проблемы с мочеиспусканием, которые, скорее всего, связаны именно с предстательной железой.
А этот уролог до сих пор практикует?
Я не знаю, я не следил за его судьбой на самом деле. Но я надеюсь, что на очередной переквалификации, которая проходит один раз в 5 лет у врачей, каждый врач должен раз в 5 лет пройти сертификационный цикл, я надеюсь, что как-то у него сознание поменялось. Хотя, может быть, он просто таким образом пытался оправдать какие-то свои недоработки, недочеты. Ну, в итоге мы пришли, конечно, к единому мнению о том, что у нас приняты есть рекомендации, принятые стандарты, и они должны выполняться, вне зависимости от того, что там кто увидел на чьих ботинках.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861-997-7997. Наш человеческий мозг очень просто, быстро и жадно ищет логические связи. И часто мы оказываемся его же заложником. Например, когда у нас что-то болит, и мы что-то принимаем, то у нас срабатывает логическая цепочка «после» значит «вследствие». Я поясню. То есть, если человеку вам стало легче после чего-то последнего, что вы принимали...
После приема какого-то препарата.
Ну, не обязательно препарата, может быть, какой-нибудь настойки, что-нибудь там заварили вы, намазали, приложили, помассировали. Значит, именно это вам и помогло. Мозг не берет во внимание то, что могло бы быть с вами, если бы вы этого не делали. И действительно ли это помогло вам?
Это очень коварная ловушка, в которую попадается огромнейшее количество людей. Мне приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда говорят, что вот приняли лекарство, и нам стало плохо. Так, может быть, стало плохо не от лекарства, может быть, стало плохо вследствие развития заболевания дальнейшего. Но человек отказывается, вот он связывает конкретный препарат с появлением конкретных проблем. Конечно, сложно переубедить бывает людей в этом, потому что настолько стойкая уверенность. Очень часто это бывает с прививками. Сейчас даже Минздрав у нас выпускает, уже выпустили даже те побочные эффекты, которые могут возникать из-за прививок, потому что такое мракобесие происходит несусветнейшее, когда говорят, прививкам приписывают такое количество осложнений, которое даже физически быть не может. Вот. Ну, это как вот, если, допустим, шаман вышел, бубном постучал, и дождь пошел. У Раша это дождь пошел, потому что бубном шаман постучал.
Давайте ему поклоняться.
Давайте ему поклоняться. Вот с прививками обратная история. Сделали прививку, а человек заболел. Ну, так может, он заболел не из-за прививки, а из-за того, что до прививки еще в инкубационном периоде у него это было заболевание. С этим никто не хочет считаться, это никто не воспринимает. И для этого, для вот развенчания этих мифов, Министерство здравоохранения выпустило список того, что действительно может быть те проблемы, которые возникают в результате
вполне
применения
конкретной прививки.
Да, абсолютно верно. И немного хотел бы вот начать о доказательной медицине. Что это такое? Вот мы говорили о творческом подходе, да, о том, что врач-художник, я так вижу, я так думаю, значит, так и есть. Научный подход немножко отличается. Научный подход основан на исследованиях, которые проводятся на большой группе людей. И чем больше эта группа, тем более считается исследование качественным. Например, берут 1000 человек с определенным заболеванием. Их ранжируют по возрасту, по полу, по принадлежности к определенной расе. Много факторов. Образ жизни, питание, все что угодно может включаться в критерии отбора. И при этом людям половине дают лекарства с действующим веществом, другой половине 500 человек получает
плацебо,
то есть полное отсутствие этого лекарства. И потом сравнивают, в какой группе и какой эффект был получен, для того, чтобы исключить эффект плацебо, для того, чтобы получить наиболее достоверные результаты исследования этого лекарственного препарата.
У нас сейчас будет небольшой перерыв, и после мы сразу продолжим обсуждать, что же все-таки лучше, авторитетный подход или доказательная медицина. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды». В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Мы говорим о доказательной медицине и медицине, основанной на личном опыте, так называемой импрессионистской медицины. Медицина, основанная на опыте, основанная на каких-то наблюдениях, на воспоминаниях о том, что кому-то это лекарство помогло, значит, поможет всем и так далее. Здесь выходит как следствие всякие прогревания, всякие волновые терапии, гомеопатические процедуры, приемы, там, курсы препаратов и так далее, всякие иммуномодуляторы и так далее. Какой позиции вы придерживаетесь? Что вам больше нравится, идти к врачу, который, основываясь на опыте исследований, на знаниях, ставит вам диагноз, или который просто опытный, у него там 40 лет стажа, он разбирается и говорит вам, что эти все таблетки, это все от лукавого, можно заварить вот это, можно намазать вот здесь.
Слушайте, ну я даже знаю ответ каждый, который в голове есть. Конечно, я пойду к академику, который заслуженный, перезаслуженный, который признан.
Но
да?
Количество статей и материалов в интернете, связанных с обратным способом лечения, просто зашкаливает. Вариантов того, как можно вылечить один и тот же недуг, не медикаментозный и не основываясь на доказательной медицине, раз в 5, наверное, больше, чем метод, основанный на доказательной медицине.
Ну, потому что метод, основанный на доказательной медицине, он один, а шаманов их миллионы. И у каждого свой отдельный метод. И, конечно, они будут их продвигать, доказывая свою правоту.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Звоните нам, участвуйте с нами в дискуссии, высказывайте свое мнение.
Да, немного о доказательной медицине. Вот у нас создана, у нас имеется в виду в мире, создана специальная база данных, интернет-источник, это Кокрейновская библиотека, где обрабатывается и собирается именно исследования, данные об исследованиях, аналитика по этим исследованиям, по различным препаратам, методам диагностики, лечения и так далее. То есть огромнейшая база данных, которую врач любой может использовать в своей работе. Чаще она используется для научных, конечно же, целей, но на основе научных данных получается уже клинические рекомендации, которыми обязан врач любой пользоваться в своей практике. Вот чем известна стала эта база данных? Например, такие исследования они проводили как о бесполезности витамина С и эхиноцеи для лечения простуды. То есть огромный массив был собран информации о том, как одни люди лечились с применением витамина С и эхиноцеи, а другие лечились без применения этих методов. А развитие заболевания было приблизительно одно и то же. То есть эффективность не доказана, длительность та же самая. Возможно, какие-то симптомы у кого-то где-то как-то в рамках тех процентов, которые укладываются в эффект плацебо, они были
они
доступны.
Были.
Они были, да. А в основном, не доказана эффективность. Простуда, пожалуйста, пейте больше. Может быть, связаны еще положительные эффекты с тем, что мы витамин С поглощаем чаще с лимончиком, который кладем в теплый чай. Ну, жидкость нужна для снятия интоксикации, симптомов обязательно. Простуда сейчас, кстати, нужно будет сделать отдельную передачу о гриппе, о
прививках.
О прививках мы уже говорили. Кто не успел, тот опоздал. Теперь уже, ну, еще можно, конечно, сделать, но надо было все-таки немножко раньше делать.
Николай, я вспоминаю вашу фразу, когда на одном из эфиров вы сказали, что с помощью медикаментов простуда лечится 7 дней, а сама она проходит за неделю.
За неделю. Абсолютно верно, так это и есть. Эта фраза, конечно же, не моя. Она была сказана задолго до меня, да, и уже такая преобразовательная. Обрела такую форму афоризма, который действительно знает каждый и понимает, что лечение данного заболевания, оно, ну, позволяет уменьшить симптомы, а длительность, ну, незначительно. Настолько незначительно, что средства, которые вкладываются в это лечение, они, ну, просто неоправданы.
Я предлагаю перейти более к приземленным вещам и поговорить о конкретных процедурах, которые сейчас используются, эффективность которых ставится под вопросом. Например,
процедуры и лекарственные препараты.
Начнем с процедур. С вот процедур, тепло, да? Например, банки, горчишники, паровые ингаляции, ну, эффект теплового воздействия, да? Очень много сейчас и массажистов используют, и по старинке у каждого, наверное, горчишники в аптечке лежат, и над картошкой сидят, над горячей, и прочих вариантов.
Слушайте, столько ожогов от этих ингаляций паром. Это ужас просто. Ну, человек просто обжигает себе лицо.
Горло и бронхи.
Горло, да, верхние дыхательные пути. Можно получить достаточно серьезные проблемы в связи с вот таким методом лечения. Лучше тогда ингаляции. Обычные ингаляции, если это бронхит, если это ларингит, если это поставленный диагноз, то есть специальные препараты лекарственные, которые увеличивают способность к отхождению, например, мокроты. Да, если скапливается слизь в бронхах, в легких скапливается слизь, то есть препараты, которые ее разжижают и упрощают ее выход. Да, пожалуйста, ингаляции делайте с этим. Есть сейчас огромнейший выбор этих небулайзеров, ингаляторов, самых разных по цене, от профессиональных до абсолютно простых, и они очень такие доступные в использовании, понятные, но мучить себя, вот сидя над картошкой, обжигая себе лицо, и чем погорячее, тем поэффективней.
Значит, помогает.
Значит, да, если ты обжегся до черной корочки, значит, все, это самое лучшее лечение получил. Ничего, кроме ожога, ты не получил.
С точки зрения современной науки, вообще тепловое воздействие имеет какое-то медицинское лечение, воздействие?
Понимаете, тепловое, вообще воздействие тепла и поддержание постоянства температуры — очень сложная тема, чтобы сказать это однозначно, это хорошо или это плохо. Есть мощнейшие работы научные, которые разъясняют способы и эффективность применения тепла в том или ином случае. Например, во время операций есть рекомендация о том, что вообще охлаждать надо человека. То есть снижать температуру его тела, тогда уменьшение обменных процессов, там, так далее, так далее. И вроде как человек легче переносит это
вмешательство.
Это вмешательство. Есть работы о том, что необходимо поддержание определенного уровня температуры, да, это у ожоговых пациентов, когда большая площадь ожога тела, то им необходимо поддерживать постоянство температуры тела, потому что там теплообмен нарушен. Вот у детей теплообмен, он несовершенен, а у человека с ожогами, с большой площадью ожогов, у них теплообмен нарушается вследствие вот этой травмы, его нужно поддерживать, поэтому всегда тепло в реанимациях, в ожоговых центрах, в палатах, у них всегда очень тепло.
Николай, у нас есть звонок, давайте выслушаем. Послушаем. Алла, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, меня зовут Алла. Я живу с бабушкой, она постоянно применяет различные настойки, примочки от боли в ногах. Я хотела бы услышать экспертное мнение, хочу, чтобы она тоже услышала, потому что это не совсем эффективная методика.
Вот. Как спасибо. Зовут вашу бабушку, Алла?
Лира Константиновна.
Лира?
Да.
Лира Константиновна, какое красивое имя. Спасибо. Лира Константиновна, я обращусь лично к вам. Любые препараты, которые вы применяете, они должны быть, во-первых, согласованы с врачом. Я сейчас слышу, как Лира Константиновна говорит, да, что эти врачи понимают, к ним пока пробьешься, это долгая история. На самом деле, препараты, состав которых не совсем понятен и не совсем известен, а вот капустный лист, там не совсем понятен состав, да? Хотя мы понимаем тогда, что это капустный лист. Или настойки из чеснока, или из меда, или еще чего-то. Абсолютно невозможно определить, что входит в состав с химической точки зрения. Естественно, они не исследуются на эффективность с позиции доказательной медицины. Есть проблемы, всегда можно найти решение, как облегчить это состояние. Всегда нужно обращаться к врачам за помощью. Если один врач не может помочь, нужно обратиться за направлением в краевые центры. Да, понятно, что у Лиры Константиновны, наверное, уже возраст такой, когда какие-то хронические заболевания обостряются. При этом самолечение чаще всего дает более отрицательный эффект, чем традиционная медицина. Есть и обезболивающие хорошие качественные препараты. Есть и для лечения суставов различные методики и препараты. Поэтому, Лира Константиновна, я вас призываю, пожалуйста, обращайтесь к традиционным врачам. Постарайтесь избегать самолечения. Тех методов, к которым вы привыкли, ну, возможно, они не всегда настолько эффективны. Правильно подобранное лечение лекарственное, оно будет намного более хороший эффект давать.
Сейчас перерыв на рекламу и новости, а после мы разберемся, что за страшное слово такое иммуномодуляторы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» с 91.0 FM в Краснодаре, в студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Мы разговариваем о доказательной медицине и медицине авторитетной, так скажем, она же импрессионистская медицина, основанная на опыте, на том, что видел, слышал, и то, что помогло соседке, деду, бабушке и так далее. И мы плавно подходим к такому целому разделу, да, нашего разговора. Поговорим об иммуномодуляторах. Такое страшное слово, вселяющее уверенность в эти таблетки, в эти препараты, что благодаря им мы сможем подстегнуть наш иммунитет или, наоборот, его усмирить, скажем так. Ну, иммуностимулирующие нас больше интересуют, так как они чаще в аптеке продаются, в смысле покупаются людьми и рекламируются по телевизору как против простуды и так далее. Целый перечень, отдельный склад, наверное, этих иммуностимуляторов есть. Вопрос, полезны ли они и стоит ли их глотать при первых симптомах, это вопрос.
Угу. Принимаете, у нас эхиноцея, по-моему, относится к иммуномодуляторам. Да?
Принимаете ли вы препараты такие, о которых мы сейчас говорили или нет, звоните, рассказывайте, телефон нашего прямого эфира 997-7-997. Что вы думаете, Николай, по поводу иммуномодуляторов и иммуностимуляторов?
Нет, ни одного иммуностимулятора с доказанной эффективностью. Вот все, что я думаю по этому поводу. В принципе, ответ очень простой и понятный.
А почему тогда
нет ни одного препарата с доказанной эффективностью иммуностимуляторов? Иммунодепрессанты есть. Они применяются пациентам после трансплантации. Чтобы не отторгались органы, чтобы свой же организм эти органы не уничтожил. Поэтому люди постоянно, ежедневно пьют лекарственные препараты и контролируют концентрацию содержания этих препаратов у себя в крови. Если она снижается, они увеличивают дозу. Если она повышается, то они уменьшают дозу. Поэтому люди после пересадки, они со сниженным иммунитетом и боятся каждого чиха, который может рядом с ними произойти.
А почему тогда в аптеке в таком количестве и по телевизору такое количество рекламируют препаратов, если они не доказаны?
Ну почему? Тут ответ какой, что покупают, рекламируют и продают то, что покупают. Хорошая реклама, можно продать все что угодно в красивой упаковке.
Но ведь
даже это... вне зависимости от того, эффективен он или неэффективен, хороший или плохой. Но это все пока не урегулировано государством, не запрещено к продаже. Но люди хотят это покупать. Почему? Пусть покупают. Что? Вреда. Главное, чтобы вреда от этого не было. Но вреда чаще всего нет, на это проверяют. Ну и пользы особо тоже никакой.
Мы пообщались с врачом-педиатром.
Интересно.
С 35-летним стажем работы. Это Наталья Свистун из клиники «Будь здоров». Она нам рассказала о том, что сейчас родители в большом количестве именно вот эти иммуномодуляторы детям покупают. То есть первый чих, первый насморк, первая заложенность носа. Побежали, закупили целый пакет препаратов в аптеке. Ну, давайте послушаем, что она сама рассказала.
Давайте, интересно.
Иммунная система любого человека имеет запрограммированное направление движения. Этот процесс запрограммирован природой, а вот иммуномодуляторы, они призваны чисто теоретически как-то изменить это направление. Но вообще-то, когда создавались эти препараты, то предполагалось, что они будут ускорять иммунитет. Ну, на самом деле, что происходит, мы, конечно же, не знаем. Таких исследований масштабных не проводилось для того, чтобы подтвердить, насколько эффективны эти препараты. Чисто практически заболевания вирусными инфекциями в результате приема иммуномодуляторов, если и ускоряется, то очень незначительно, и происходит это крайне редко. К сожалению, на сегодняшний день очень много родителей, большинство, начинают применять необоснованно эти препараты при самых первых и совершенно незначительных признаках заболевания, чего делать совершенно нельзя.
Ну, то есть, получается, родители, проявляя заботу, гиперопеку свою, да, пытаются всячески здоровье ребенка в кратчайшие сроки поправить.
И родители гиперопеку могут проявлять, и врач какой-нибудь может назначить это, педиатры любят.
А врачи-то, почему они-то знают? Что это в лучшем случае биологически вот активная
Наталья,
добавка?
Наталья Свистун, педиатр с 35-летним стажем, она немножко очень так корректно все это рассказала и объяснила. Я вообще не очень корректный человек, то, что касается вот обмана, мошенничества, вот это вот какое-то гипертрофированное чувство справедливости. Да, и вот я хочу сказать, что ну, это мошенники просто. Это люди, ну, часто еще бывает, они там на проценте от аптеки могут там это сам получать какое-то. Вот вы выпишете это лекарство, и мы вам там 500 рублей вернем на карточку или еще что-нибудь такое. Ну, я не знаю конкретных таких случаев, да, вот сейчас говорю, вот вы там обвиняете. Нет, я не обвиняю, ну, так говорят многие. Я уверен, что говорят не просто так.
Следующие за иммуномодуляторами препараты из категории гомеопатических препаратов. Я помню, что в детстве лично я в аптеках видел такие два мягеньких так из фольги сделанных пакетика, и в них было, на них была циферка 1 и 2, и там всякие мелкие шарики белого цвета, сладенькие, вот, их надо было рассасывать.
Ну, прекрасно.
Как
вкусно
позже
было.
Я узнал, это просто был сахар, грубо говоря.
Ну, вкусный сахар, наверное.
И очень дорогой.
Очень дорогой, это да. Значит, у гомеопатии есть несколько таких вот постулатов, принципов, что подобное лечится подобным, вот, и принцип разведения. Ну, непонятно, то ли они действующее вещество разводят, то ли они людей разводят, да. Скорее всего, второе. Ну, и то, что они разводят это лекарственное вещество, это тоже один из принципов гомеопатии. Я уже рассказывал, что берут какое-то эффективное лекарство, да, признанное в мире, известное, и начинают его болтать в водичке. И, значит, вроде как разболтали в водичке, и остались там, осталось у воды, осталась память об этом лекарстве. Какая память? Ну, надеюсь, что светлая память. Значит, чисто. Потом разводят еще и еще и еще до тех пор, пока там на 100 литров воды не получается одна молекула, которую, конечно же, никто не видел, вот, но память о ней в воде, так сказать, сохранилась. Вот. Ну вот представьте себе, да, вот мне очень хочется начать кормить гомеопатов такой едой, да, бульончик отварить.
Вот, и на ванну там, воды развести. Да?
Слить его, нет, слить его, и вот так вот 10 раз мяско варить, вот, и потом еще 10, и еще, и вот так 100 раз отварили мы его, да, и вот это, из этого бульончика мы выбрасываем мясо, и они его кушают. Ну, у воды же память... Прекрасно, ешьте, там и белок должен оказаться в памяти, и аминокислоты, и жиры, и все что угодно, ешьте, хоть объешьтесь. Долго протянет этот гомеопат? Я думаю, недолго. Вот. И, конечно, вот эта вот система разведения, ну, она сама, наверное, за себя говорит.
То есть, грубо говоря, они берут, ну, условно говоря, стакан препарата, разводят его...
Какой стакан? Ну, какой стакан? Они берут там миллиграмм. Чем меньше, тем лучше.
И разводят его на большой... Просто там получается препарат в очень маленькой концентрации.
Ну, а одна это самая молекула... Значит, на стакан воды. Ну, вот хорошо, я думаю, он от этого бульончика наестся и станет здоровый, и красивый и сильный.
Этой вот водичкой опрыскивают сахарные шарики, получается?
Да, на основе этой водички разводят, потом выпаривают, и теперь уже все, люди это едят.
Почему на законодательном уровне у нас эти препараты не запрещены вообще? Это мало того, что...
Кто сахар-то, кто запретит?
Ну, понятно, но мы же... Одно дело, сахар мы в чае разбавляем, а другое дело, когда мы пытаемся сахаром вылечить какой-то недуг. Это же
совершенно никто ничего не лечит, ни в одних клинических рекомендациях, ни в одних стандартах лечения.
В том-то
нет,
и дело.
Нет этого лекарства.
Но, тем не менее, они на аптечных полках.
Они на аптечных полках. Если посмотреть на аптечные полки, там вообще и понимать, что там находится, понимаете? Ну что, давайте запретим этот, как он там, гематоген. Понимаете, что он лечит что-то? Ничего он не лечит. Ну, вкусный, детям нравится, красивая обертка, пусть едят. Аскорбинку эту тоже, да? Ну, съест пачку ребенок, ну, обсыпет его в худшем случае, а так и не заметят ничего там. Глюкозку тоже продают у нас, да, глюкозки вот эти вот, тоже вкусненькие были. Ребенку купил, зашел, ему ходит, жует, ну, интересно.
Но те же
ему... не имеет права законодатель вот запретить вот это продажу сахара в аптеке.
Но,
ну,
тем
как?
Не менее...
Это не запрещенный препарат.
Но, тем не менее, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы продаются по цене дороже, чем гематоген,
значительно. Потому что у иммуномодуляторов, у некоторых, они зарегистрированы как лекарственное средство. У некоторых, ни одна гомеопатия не зарегистрирована как лекарственное средство. Нет таких гомеопатических веществ. Иначе бы они продавались в 3 раза дороже, как лекарственные препараты. Потому что, чтобы называться лекарственными препаратами, нужно пройти все исследования и доказать свою эффективность. Они не могут доказать свою эффективность. Поэтому они не лекарства. Поэтому все, что угодно, но не лекарства.
Будьте здоровы, лечитесь у врачей, не слушайте истории соседов, соседок,
да,
не употребляйте гемеопатию и так далее. Будьте здоровы, до свидания.
Будьте здоровы, до свидания.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.